Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Раменское радио начинает свою работу в прямом эфире. У микрофона Евгений Щедрин. И сегодня моими гостями в студии являются Ольга Викторовна Сметанина, начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав. Здравствуйте, Ольга Викторовна.
Здравствуйте.
А также Елена Александровна Лад, фельдшер и спасатель скорой помощи. Здравствуйте, здравствуйте, Елена Александровна. Здравствуйте. Этих гостей мы пригласили не случайно. Дело в том, что сейчас по Раменскому району и Московской области проходит ряд профилактических мероприятий, направленных на предупреждение детского травматизма на мототранспорте. Дети на мототранспорте для нас проблема все еще новая. Это, наверное, особенность последнего десятилетия, но, тем не менее, несовершеннолетних на том или ином виде какого-то моторизированного транспорта становится все больше, и, соответственно, к сожалению, становится все больше и тех или иных происшествий с их участием. Именно об этом мы решили сегодня поговорить, и для начала небольшую справку о нашем законодательстве в отношении несовершеннолетних и мототранспорта. Есть у нас такая категория М, категория водительских прав, которая предусматривает управление мототранспортом, объем двигателя которого не превышает 50 кубических сантиметров и выдается на 16 лет. Категория А1 позволяет управлять мототранспортом, объем двигателя которого не более 120 кубических сантиметров, также выдается с 16 лет. Для управления мототранспортом объемом двигателя уже свыше 120 кубических сантиметров требуется всем известная категория А, которая выдается только совершеннолетним с 18 лет. Мототранспорт с объемом двигателя от 50 и более кубических сантиметров подлежит обязательной государственной регистрации. Ольга Викторовна, ну, наверное, начнем с вас. Как часто вообще возникают те или иные чрезвычайные ситуации, происшествия с несовершеннолетними на мототранспорте?
Ну, на заседаниях комиссии зачастую рассматриваются правонарушения, которые совершены несовершеннолетними. Мы их приглашаем, и слава богу, что они приходят самостоятельно, то есть не настолько сильно травмы, потому что есть факты и по Московской области, не только по Раменскому району, это достаточно большая цифра детишек, которые травмированы, которым требуется длительная реабилитация. Вот. Приглашаем мы, соответственно, несовершеннолетних правонарушителей с законным представителем СЭХ, так как сами несовершеннолетние у нас еще и самостоятельного дохода не имеют, и штраф перекладывается на родителя. И в первую очередь, с моей точки зрения, в данном поступке виноват в первую очередь родителей. Дети не могут самостоятельно приобрести себе подобные мотосредства, и это либо недосмотр родителей, когда родитель говорит: «Я не видел, я не слышал». Очень хотелось бы обратить их внимание, что в данной ситуации из-за их недосмотра их также можно привлечь к административной ответственности, особенно если это происходит не единожды. Поэтому пусть бдительно следят за мототранспортом, закрывают его, убирают ключи и самостоятельно не предоставляют детям возможность куда-нибудь съездить. Особенно с просьбами «давай заедь за хлебом». И очень часто дают объяснение, что это проселочная дорога, я уверен, что ничего не случится. Если вы уверены, что ничего не случится с вашим ребенком, это отлично. Но от вашего ребенка за рулем без водительских прав могут также пострадать и другие вообще и дети, и граждане.
Ну, первое, о детях, которые не могут самостоятельно себе это купить. Я вот до эфира зашел на те или иные сайты по продаже различных там скутеров, мопедов. И вы знаете, особенно у перекупщиков, то есть тех, кто продает подержанную технику, в принципе, можно найти суммы от 30-50 тысяч рублей. Вот на вашей практике не бывало такого, что ребенок сам себе купил, и родители только разводят руками?
В любом случае, значит, заключается договор купли-продажи. И когда ребенок, даже если он вдруг не зарегистрирован, обычный рукописный, и бывший владелец пошел на нарушение, продав, да, ребенку, то мототранспорт – это не маленькая флешка, которую можно принести и спрятать. Родителям все равно становится известно о том, что это есть, это надо где-то хранить. Если даже это частный дом, то это тоже гараж или что-то, не говоря уже про квартиру, куда вообще практически нереально на какой-нибудь там пятый этаж поднять данное средство.
Хорошо. Ну и, соответственно, какие чрезвычайные ситуации, происшествия происходят вот с мототранспортом и несовершеннолетними?
Ну, самое страшное, конечно, к сожалению, имеют место и такие случаи быть, что несовершеннолетние развлекаясь вечером в компании, употребляют спиртные напитки. Им становится весело, они сажают пассажиров. Выезжают на трассу, потому что хочется скорости и побыстрее, и происходят ситуации с летальным исходом несовершеннолетних. И также ситуации, когда многие мальчишки, в принципе, наверное, так и в нашем детстве было, и сейчас это есть, и это нормально, увлекаются техникой, машинами, мототранспортом, и очень часто уговаривают родителей купить, что я вот не буду ездить, я буду только под вашим присмотром, вот только папа меня будет катать, мне очень нравится чинить, я там буду ухаживать. Это хорошо. Но тогда действительно родитель должен понимать, что он дополнительную ответственность и дополнительный контроль на себя берет. Также очень часто, когда у нас несовершеннолетние сажают пассажиров, не имеют ни шлема, ни защиты, ни наколенников, абсолютно ничего, что даже элементарно какое-то вот резкое торможение может привести к очень серьезным последствиям.
Елена Александровна, переходим к вам. Давайте теперь поговорим о вариациях тех или иных серьезных последствий. Вот на вашей практике, как часто к вам попадают несовершеннолетние или те, кто пострадал от несовершеннолетних и их действий в связи с управлением мототранспортом?
Ну, к счастью, это не самый распространенный вид дорожно-транспортного происшествия, но когда такое случается, это выходит, действительно становится заметным, и мы об этом все эти случаи помним. К сожалению, летальный исход был, это в Раменском было, двое подростков на мотоцикле, при этом, насколько я знаю, водители были права категории М, но насколько они, сколько был опытен, сказать не могу, ДТП было по его вине, пострадал и он, и пассажир. Поэтому случается, и квадроциклы, тоже бы хотела про них отдельно сказать, не только мототранспорт, квадроциклы, которые разные кубатуры, которые родители зачастую покупают себе и позволяют, это очень распространено в поселениях, в деревнях, позволяют детишкам своим разного возраста, бывает и совсем маленьким детям, не говоря уже никаких там 16 годах, там и 12 лет бывает на квадроциклах, выезжать, как они, вот правильно коллега сказала, на проселочную дорогу. Они тут по полям, они тут по лесам, они тут никого не собьют. Да, они, возможно, никого не собьют, но очень высокий шанс, что они сами перевернутся. Это очень тяжелая техника, и такое у нас тоже было. И где-то в лесу найти, обнаружить вот этих пострадавших крайне сложно детей. Плюс ко всему, мне бы очень хотелось, чтобы родители помнили одну вещь. В Московской области нет детского центра травматологии. Это так, такая, знаете, маленькая галочка, чтобы вы об этом помнили. И все тяжело травмированные дети, а легко травмированным на мотоцикле, ну, не получается быть, потому что защиты нет. Зачастую. Защиту приобретают в основном люди взрослые, серьезные, кто серьезно занимается, увлекается мотоциклами и имеют свои, наверное, семьи и очень берегут свою жизнь. А в 15-16 лет еще море по колено. Поэтому шлемов нет. Не то, что хороших, вообще никаких нет. Никакой защиты, уж тем более какой-то черепахи, нет. Правила дорожного движения не знают. То есть на дороге не ориентируются, скоростной режим не соблюдают зачастую. Да и просто бывает управлять нормально этой техникой не умеют. И, соответственно, такие получают тяжелые травмы. Это черепно-мозговые тяжелейшие травмы, то есть с инвалидностью дальнейшей зачастую. Это переломы конечностей, зачастую тоже очень тяжелые. Не просто ручку сломал, как вот бывает, да, это раздробленные переломы, это размозженные переломы, то есть это то, что требует длительного лечения и длительного восстановления. И все это будет происходить в Москве, ребенку потребует госпитализации туда. То есть это выпадает из учебного процесса, выпадает из процесса своей жизни, ну и просто теряет здоровье, потому что полного восстановления после таких травм даже в юном возрасте в таком, к сожалению, не бывает.
Угу. Ну, соответственно, какие травмы чаще всего случаются, опять же, по опыту? Это все-таки переломы конечностей, это какие-то, ну, несерьезные вещи, или это вот езда без шлемов приводит к очень страшным последствиям?
Да, это езда без шлема, это тяжелейшие черепно-мозговые травмы, в том числе и открытые, чаще всего приводящие к летальному исходу. Это сочетанная травма черепно-мозговая со скелетной травмой множественной, потому что ломаются даже профессиональные мотоциклисты, ну как профессиональные, опытные мотоциклисты в костюмах специальных, в защите, в этих черепах, в хороших интегральных шлемах, они и получают тяжелые травмы, и черепно-мозговые. А представьте, без защиты какие травмы. То есть это реально тяжелейшие травмы, требующие специализированной помощи, немедленной специализированной помощи. Черепно-мозговая травма очень тяжело лечится, поддается лечению, поэтому все это очень плачевно заканчивается.
Передо мной памятка сотрудников госавтоинспекции, и я хотел бы зачитать еще две выдержки. Если гражданин имеет водительское удостоверение категории А, дополнительно сдавать на категорию А1 ему не требуется. Если 16- или 17-летний водитель имеет водительское удостоверение категории А1, он также может управлять и транспортным средством категории М. Управление транспортными средствами категории А и А1, имея любую другую категорию, например, Б, запрещено. При наличии водительского удостоверения любой категории можно управлять всеми транспортными средствами категории М. Для управления квадроциклом требуется удостоверение машиниста-тракториста категории А. Ольга Викторовна, вот исходя из вышеперечисленной информации и вашего опыта, несовершеннолетние, которые садятся на мототранспорт и так или иначе становятся в итоге участниками происшествий, это дети, у которых есть права, но которые безответственно отнеслись к процессу вождения, или это несовершеннолетние вообще без прав, возможно, несовершеннолетние, не достигшие 16 лет, то есть которые и не могут их получить?
Да, чаще всего это несовершеннолетние, которые прав в категории М или А1 не имеют. Более того, правонарушение происходит сразу несколько, потому что мало того, что это отсутствие защиты, о чем мы говорили, отсутствие права управления, перевозка пассажира. И штрафные санкции за данное правонарушение достаточно большие. Когда родители слышат их на комиссии, у нас очень часто удивляются. То есть за отсутствие прав это штраф 30 тысяч рублей. За отсутствие перевозку пассажира там 800 рублей. И когда это в совокупности набегает, ребенок собственного дохода не имеет, конечно, это достаточно сильный удар по бюджету.
Чаще всего под какие статьи подходит действие и совершенное правонарушение?
Ну вот как раз это и есть, что это отсутствие прав. Она так и есть, статья звучит, она в 12 главе Кодекса об административных правонарушениях. И все дальнейшие, как раз вот глава 12, срок длительности рассмотрения данных административных протоколов год. Если несовершеннолетние не являются, у нас есть такие несовершеннолетние, которые до последнего скрывают от родителя о том, что его задержали, а, к примеру, там забрал папа, отдельно проживающий маме, об этом неизвестно. В любом случае, если он не является, осуществляется привод, это бесспорно постановка на учет и в полиции, и в комиссии. Ну и дальнейшая галочка для выбора образовательного учреждения и получения соответственной характеристики.
С какого возраста начинается, ну, скажем так, нижний этаж, начало проблем?
12 лет.
То есть 12 лет уже садятся на мототранспорт?
Да.
Ну, а самый популярный среди несовершеннолетних мототранспорт?
Ну, это как раз вот скутеры небольшого объема, которые, как вы правильно сказали, иногда дети пытаются и приобрести самостоятельно, либо настоять и сказать родителям, объяснив. Ведь у нас большинство подростков, в принципе, подрабатывают в летний период. И я бы даже сказала, что самый большой пик вот подобного травматизма и подобных правонарушений, он приходится на август-сентябрь. То есть ребенок в июне-июле отработал, убедил родителей, что это будет подконтрольно, это будет чуть ли не в пределах участка, в пределах СНТ и так далее, где, скажем так, минимален контроль со стороны ДПС. Но в конечном итоге все время нам хочется большего. Можно вспомнить себя, всегда приукрасить. И выходит, что ловит уже детей не на СНТ и даже не на проселочных дорогах сельских поселений.
Но вообще это проблема скорее города или деревни?
Это проблема все-таки больше сельских поселений. Потому что я объясню необходимость детей, почему они все-таки выезжают, даже обещая родителям. Бензин имеет свойство заканчиваться. И когда он понимает, что этот бензин заканчивается, то он самостоятельно выезжает, и имея небольшие деньги, все-таки расход бензина не такой большой, да, учитывая квадратуру, это, в принципе, в большинстве своем вот моменты, когда их ловят, это попытка доехать до заправки. Это в лучшем случае, когда без травматизма, просто правонарушение.
И еще одна выдержка. Важно отметить, что любой мототранспорт кардинально отличается от автомобиля как по управляемости, так и по поведению на дороге. Различается как мощность и динамика разгона, так и максимальная скорость. В связи с этим увеличивается тяжесть последствий при дорожно-транспортном происшествии, вплоть до летального исхода. Разрешая своим детям ездить на скутере или мопеде, родителям необходимо помнить о возрастных и физиологических особенностях детей и подростков и их неспособности о неспособности с их стороны полностью оценивать ежесекундно меняющуюся дорожную обстановку. Также родителям необходимо помнить, что они несут ответственность за жизнь и здоровье своих детей. Ну, давайте теперь поговорим о том, как постараться предотвратить какие-либо травмы для ребенка, если мы все-таки, нас сейчас слушают сознательные подростки или хотя бы сознательные родители подростков, на что им нужно обратить внимание, чем им нужно запастись для того, чтобы ребенок как-то минимизировал травму, управляя мототранспортом.
Ну, во-первых, начать надо не с мототранспорта, а начать надо с обучения. Потому что одно дело – это освоить техническое управление транспортным средством, это совсем одно. А другое дело – это уметь ориентироваться в дорожной обстановке, то есть знать правила дорожного движения. Откуда появились вот эти права М, да? Почему такая острая необходимость в них возникла, что именно проверять наличие навыков и знаний? Потому что нет у них знаний. Кто из подростков сядет просто так по душевной доброте, возьмет правила дорожного движения и будет изучать? Нет. Поэтому их обязали, чтобы получить. Соответственно, если, ну, обращаюсь к родителям, если вы видите, что ваш мальчик, а может быть, ваша девочка жаждет просто, глаза горят, хорошо, отправляйте учиться в мотошколу. Пусть учится. Во-первых, мотошкола – это не только знания и навыки, это определенное все-таки уже общение с людьми более опытными. Пусть обучается, пусть получает права. Самостоятельно, не помогайте. Самостоятельно. Пусть получит не с первого, со второго, с третьего раза. Получит. Будет уже какая-то ценность этих прав, будет их беречь, будет аккуратно вести себя на дороге. И уже только потом должен вставать вопрос о покупке мототехники. Ну, соответственно, качество мототехники должно быть соответствующее, а не то, что подешевле и попроще. Ну и самое главное, что стоимость защиты, на ней тоже ни в коем случае нельзя экономить, как и на самом транспорте. Это должен быть хороший шлем. Опять же, не тот, что подешевле, а тот, что хороший. Это должна быть хорошая защита, полная. Не думайте, что если он едет на мопедике, то значит, ему хватит наколенников, с которыми он в детстве катался, на роликах учился. Нет, не хватит. Покупайте хорошую защиту, потому что все-таки 16 лет – это практически сформированный взрослый человек, и если он когда-то пересядет уже на серьезный мотоцикл, эта же защита ему вполне пригодится, вряд ли он уже сильно вырастет. То есть можно даже и об этом подумать. Ну и второй момент, что всегда покупайте второй шлем. Не экономьте на друзьях вашего ребенка. Да, нарушение правил, да, они спасают все равно пассажиры. Посадят его без шлема. Человек пострадает или погибнет. С этим дальше как-то надо будет жить. Поэтому шлем должен быть обязательно и даже второй. Потому что, может быть, папа захочет, опять же, сына прокатить. То есть это те вещи, на которых нельзя экономить. Это выливается в огромную сумму. Пусть он сам в этом участвует. Пусть идет, подрабатывает в то же самое лето. Пусть помогает вам купить ему все это. То есть у ребенка должна быть ценность. Не просто захотел, и мне купили, да, а когда вот получали сами права автомобильные, именно когда по-настоящему учишься и получаешь. Ведь потом очень здорово ими дорожить, правильно? Не хотите потерять. То же самое ребенок должен понимать эту ответственность. Ну и элементарно все-таки дети должны быть, как и взрослые водители, почему еще мотошколы, обученные правилам оказания первой помощи на дороге, первой самой взаимопомощи. Этому обучаются все водители, в том числе и мототранспорта, и это немаловажно, то есть помимо правил дорожного движения знать, потому что в таких ситуациях до приезда службы скорой помощи уметь оказать помощь даже себе очень важно, и тем более оказать помощь другим участникам дорожного движения.
Ну, соответственно, давайте подробнее расскажем о том, какие должны быть алгоритмы действий у самих попавших в те или иные транспортные средства, или если вы стали свидетелем, ну или, не дай бог, участником, но оставшимся, скажем так, во вменяемом состоянии?
Ну, во-первых, хочу призвать всех участников дорожного движения, и пешеходов, и водителей автомобилей относиться внимательно друг к другу на дороге, и даже если вы не виновны в ДТП, или вы видели, что любой мотоциклист, не обязательно подросток, но если мы даже сегодня говорим о подростках, был неправ на дороге, пострадал, остановитесь. Не думайте, что должен остановиться кто-то в соседнем ряду, или тот, кто поедет за вами, ой, я не умею, остановитесь обязательно. Даже если вы не умеете оказывать никакую первую помощь, вы всегда можете вызвать скорую. Вы банально можете поддержать человека, а мы говорим о детях. Пусть им 15, 16, 17 лет, пусть они нашкодили, это дети в любом случае. Да, даже если вы видите, что это взрослый человек, подойдите морально, хотя бы поддержите. Что касается оказания уже непосредственно первой помощи, не нужно бояться. Вот, зачастую можно услышать, что я не умею, меня не обучали, хотя нас всех обучают в автошколах. Худо-бедно обучают. Элементарным основам первой помощи все-таки обучают. Поэтому надо нормально в автошколу заниматься, потому что, не дай бог, это может пригодиться вам самим в отношении ваших близких. Подойдите, оцените состояние пострадавшего. Живой, мертвый. Проверьте пульс на сонной артерии. Обязательно вызовите скорую помощь незамедлительно. Не играйте во врача. Сначала вызываем скорую, дальше уже продолжаем осматривать пострадавшего. В сознании, без сознания. Самое главное, что любая автотравма, особенно мототравма, не подразумевает резких перемещений пострадавшего. Не надо его крутить, вертеть. Не надо стремиться немедленно снять с него шлем. Это самая большая ошибка оказывающих помощь. Если пострадавший мотоциклист находится в шлеме, если он в сознании, если он дышит, либо попросите его самостоятельно снять шлем, либо оставьте этот шлем в покое. Он ему не мешает. Потому что зачастую мотоциклисты получают травму шейного отдела позвоночника. И шлем в данном случае надо уметь еще снимать. Если вы не умеете снимать шлем, оставьте его до приезда скорой помощи на голове пострадавшего. Потому что вы можете нанести просто дополнительную травму. Во всех остальных случаях надо оценить наличие жизненно угрожающих состояний. У нас их, в принципе, не так уж и много. Это артериальное кровотечение, которое очень трудно с чем-либо перепутать. Да? Фонтанирующее, яркое кровотечение. Прям фонтан бьющий. Его трудно не заметить. В этом случае немедленно накладывается жгут в высшее место ранения. То есть это, по-моему, со времен еще школы и ОБЖ. Нас всем рассказывали и обучали это делать. И второе состояние, если вы видите, что человек не дышит, у него отсутствует сердцебиение. Здесь немедленно приступайте к сердечно-легочной реанимации. Если у вас нет доступа к проведению искусственной вентиляции легких, то есть тот же шлем на голове мотоциклиста, или сильная травма лицевой части черепа, да, но вы не можете проводить искусственную вентиляцию легких, то есть дыхание изо рта в рот. Значит, вы немедленно приступаете к непрямому массажу сердца, непрерывному до приезда скорой медицинской помощи. То есть это то состояние, где можно пренебречь искусственной вентиляцией легких, но обязательно нужно проводить непрямой массаж сердца. Это позволит сохранить жизнедеятельность головного мозга. А жизнь головного мозга – это жизнь человека. Поэтому не бойтесь, оказывайте помощь. Не так это сложно на самом деле, как может показаться. Сложнее потом будет, наверное, я сужу по себе, мне было бы сложнее жить потом, проехав мимо и как бы не остановившись, не попробовав даже помочь.
Хорошо, если мы говорим о самом несовершеннолетнем, вот он попал куда-то там, какой должен быть его алгоритм действий, как ему проверить свое состояние и, соответственно, там, в тех или иных ситуациях, что ему делать?
Знаете, самое интересное, что касается детей, я даже не могу точно сказать, до какого возраста вот это вот оценить. Ну, наверное, лет до действительно 18-20 есть такая, природная закономерность какая-то, что при получении травмы, если говорить даже о пешеходах, сбитых детях, они пытаются тут же вскочить и убежать. Вот такая вот особенность есть. Если взрослого человека сбивает автомобиль, он лежит, сложив ручки на груди, ждет, когда его начнут спасать, то почему-то дети в шоковом состоянии убегают. Это же касается юных мотоциклистов. Если состояние позволяет, они пытаются, действительно, бывают как-то отойти от мотоцикла, отползти от него. То есть, в принципе, это достаточно опасно. Поэтому, если уже так получилось, первое, что вы должны оценить, как ни странно, это окружающую обстановку. То есть, открыть глаза и посмотреть. Если вы на проезжей части, на вас несется автомобиль, значит, больно, не больно, нужно как-то откатиться от этого места. Ну, то есть, если вы понимаете, что вы где-то уже на обочине, то есть, вот прямо сейчас на вас никто не едет, значит, вот в этот момент вы прекращаете резкие движения и оцениваете свое состояние. Где болит? Как в детстве, помните, мама спрашивала, где болит? Вот именно, где болит? Тело вам тут же ответит, где болит? Не надо пытаться вскакивать, не надо пытаться что-либо там делать резко, резко снимать шлем, опять же, тот же самый, не надо. Все, что могло плохого с вами случиться, уже случилось. Главное, что, чтобы не стало еще хуже. Максимум, что, какой мой совет, при этом это касается всех участников дорожного движения. Мобильный телефон, по которому мы вызываем себе помощь, должен находиться в мотоцикле не в кофре где-то. Если вы водитель не на бардачке где-то или в сумочке в дамской, кладите телефон всегда в карман, который вы можете достать. Вроде бы мелочь, но вот эта мелочь бывает очень важна. Я чаще всего видела такое при ДТП с автомобилями, да, когда пострадавший, зажатый в автомобиле, не может вызвать помощь, пока не увидит очевидца, это ночь когда, допустим, потому что мобильный телефон где-то жужжит под соседним сиденьем, да, до которого невозможно дотянуться. Поэтому телефон должен быть рядом. Это касается мотоциклиста, чтобы вы могли самостоятельно вызвать себе помощь. Вызывайте помощь, ждите помощи очевидцев, попробуйте оценить свое состояние. Если, опять же, вы видите артериальное кровотечение, значит, надо попытаться помочь себе самому, при этом очень-очень быстро. Остальное все уже до скорой помощи.
Так, напоминаю, у нас в гостях Елена Александровна Лад, фельдшер и спасатель скорой помощи, и Ольга Викторовна Сметанина, начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав. Тема нашего сегодняшнего эфира – травматизм несовершеннолетних на мототранспорте. Телефон прямого эфира 46 393 27. У микрофона Евгений Щедрин. Моими гостями в студии являются Ольга Викторовна Сметанина, начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также Елена Александровна Лад, фельдшер и спасатель скорой помощи. Мы сегодня говорим о несовершеннолетних и их проблемах с мототранспортом и всех наших проблемах с несовершеннолетними и мототранспортом. В первой части мы поговорили, собственно, о том, какие происшествия случаются, немножко о том, кто виноват и что делать, а точнее о том, что делать, мы поговорим сейчас во второй части программы о тех или иных профилактических мероприятиях, направленных на борьбу с незаконной деятельностью, а также с повышением культуры пользования этим самым мототранспортом. Ольга Викторовна, начнем с вас. Какие мероприятия проводятся для того, чтобы дети не хулиганили, а пользовались транспортом в рамках закона?
Ну, мне бы хотелось начать с того, чтобы каждый родитель помнил, что в первую очередь он родитель, и ценнее, наверное, важнее жизни его ребенка для него ничего нет. Это нормальное состояние родителя. Поэтому лучшая профилактика вообще вот любого детского травматизма – это не создавать предпосылок и самих ситуаций для того, чтобы это произошло. Потому что, покупая, скажем, мототранспортное средство – мотоцикл, квадроцикл, вы уже создаете повышенную ситуацию для травматизма собственного ребенка. Не так уж много осталось до того, как он станет вполне самостоятельным, получит права, и тогда уже будет сам за себя отвечать, немножечко другая голова уже будет, другое, скажем так, чувство ответственности, и к тому же более ценное и бережное отношение к тем вещам, которые все-таки ребенок приобретает самостоятельно. И с детства родитель должен воспитать в ребенке чувство ответственности, да, то есть об этом тоже надо помнить. Комиссии, ну, рассматриваем, приглашаем, опять же, рассматриваем на заседании комиссии, выносим постановление об индивидуально-профилактической работе, направляем ребенка. Вот если это летний период, значит, соответственно, рассматриваем вопрос летней занятости. В чем нужна родителю помощь для того, чтобы организовать эту занятость? Предупреждаем родителей о необходимости усиления контроля за несовершеннолетними. Но точно так же проходят и массовые мероприятия, в которых самими слушателями является там большое количество детей. Это, к примеру, летние лагеря. Мы тесно взаимодействуем вот с сотрудниками ГИБДД, с представителями отдела пропаганды о безопасности дорожного движения. Зачастую проводятся рейды. В течение года, в принципе, проводятся рейды на недопущение травматизма в ДТП детишек. То есть это такие мероприятия, как безопасное детское кресло, пассажир-пешеход, в которых комиссия также принимает участие. В летний период, значит, в наступлении длительных каникул, соответственно, мы стараемся провести какое-то мероприятие, как раз направленное на недопущение травматизма. Единственное, что оно представляет собой более широкий спектр, да, тех травм, которые может получить ребенок, мы приглашаем представителей служб, приглашаем детишек, стоящих на контроле или на учете комиссии. И специалисты у нас рассказывают ребятам и напоминают о том, что делать нельзя, какие штрафы, во сколько они должны приходить домой, почему нельзя садиться за руль, что нельзя использовать там ту или иную технику, что всегда необходимо соблюдать элементарные правила безопасности. Родители, вот опять же, те, которые состоят на контроле в период летних и зимних каникул, так как зимой тоже мы все-таки длительно отдыхаем, и там совсем другие, конечно, уже опасности. Родителям вручается памятка о том, что им необходимо предпринять, каким образом контролировать ребенка. Очень часто, в принципе, все это происходит. Именно травматизм вот, от мототехники – это благополучные семьи, это не семьи группы риска, это те дети, которые ранее не состояли на контроле комиссии. То есть это не та ситуация, от которой можно уберечь. То есть, сказав, что я хороший родитель, я точно осуществляю контроль за ребенком. К сожалению, мы сейчас вынуждены длительный период времени проводить на работе. И что говорить, он, в общем, снижен этот контроль за несовершеннолетними. Это мобильный телефон, который редко контролируемый, где я у друга, ну, у друга и у друга. На самом деле, у друга он или нет, ну, никто вам этого сказать не сможет. Поэтому с ребенком необходимо все-таки еще и поддерживать доверительные взаимоотношения, чтобы, по крайней мере, вы знали, где он, и чтобы он вас слышал. Мероприятия, в принципе, они достаточно стандартны. Да, это, конечно, беседы, это викторины, опять же, на знания правил там дорожных движений. Очень часто у нас как раз присутствуют на мероприятиях представители МЧС, представители, вот помимо ГИБДД, там представители полиции, да, которые также рассказывают о том, что, опять же, мы склоняемся к тому, что, в принципе, по сути, в большинстве своем, там, где есть это травмирование, это совершено подростками, порой в состоянии алкогольного опьянения, то есть здесь уже подключается у нас не только служба ГИБДД, родители однозначно несут за это ответственность административную, и в дальнейшем, в принципе, возможно, конечно, рассмотрение при длительном допущении вот таких вот моментов жестокого обращения с ребенком, потому что вы подсознательно даете ему все предпосылки к тому, чтобы он получил эту травму. И очень хочется сказать родителям, что есть те ошибки, те недосмотры, и есть локоток, который потом не укусишь, это на самом деле так. Надо побольше времени с ребенком проводить, а поменьше материально вкладывать в него, для того, чтобы он сам научился стремиться, ценить. И лучше пусть он прочитает книжку, нежели посидит во дворе на лавочке и прокатится с кем-нибудь на скутере. Потому что если у него его нет, и вы его не приобретали, это не дает гарантию того, что он не окажется пассажиром или не возьмет его порулить у друга. Дети имеют такую особенность друг перед дружкой похвастаться, и даже при наличии мотошлема, полной экипировки, которую приобретают родители, зачастую на комиссии слышишь: у нас все есть, и шлем, и наколенники. Почему ты не одел? Я хотел только чуть-чуть отъехать. То есть не факт, что ребенок еще это все и оденет, несмотря на все это наличие.
По вашему опыту, попадание в те или иные чрезвычайные ситуации, в те или иные происшествия, оно как-то вправляет мозги детям и родителям? Или вот горбатого могилу исправит?
Ну, как вам сказать? Конечно же, здесь очень многое зависит, опять же, от внутрисемейного воспитания. В большинстве своем подростки, вот, состоящие на контроль за данное правонарушение, повторно, ну, не бывают уже на заседании комиссии. Но есть другие единицы, которые приходят повторно, и понятно, честно говоря, вот без моего удивления, что я бы стопроцентную гарантию дала, что ребенок и третий раз придет. Здесь очень много зависит от позиции взрослого человека. Комиссию все считают карательным органом, что вот ребенок пришел, сейчас его поругают, накажут, он ничего смертельного не сделал. Он как раз и сделал, родители, грубо говоря, не смертельное, но почти такое. Вы бы совсем по-другому говорили, если бы что-то произошло. Каждый родитель начинает защищать своего ребенка. Значит, что происходит с детской психикой? Воспитательный характер уходит сразу, потому что как только ребенок видит, что родитель за него вступился, значит, родитель уже дал слабинку, он уже за него заступается. Он не осознает всей серьезности, он стоит и слушает, как лекцию от посторонних людей, как необходимость. А на самом деле это несколько другой вообще характер может иметь, и когда родители действительно ответственно подходят к воспитанию, детям просто даже элементарно стыдно перед своими родителями, перед тем, что заседание комиссии все-таки проходит в здании администрации. И у нас 23 члена комиссии, это руководители структур, это руководители ПДН, комитета образования, представитель там опеки, руководитель управления опеки и попечительства, и комитет образования присутствует. А потом в любом случае данная информация в школу направляется, с данными детьми организовывается индивидуальная профилактическая работа, и часто уже, даже если это в летний период произошло, мы отслеживаем, даем ребенку поручение подготовить лекцию о том, почему это нельзя, и провести его в образовательном учреждении. Поэтому это все равно отслеживается, об этом знают одноклассники. Вопрос в том, то, что каким образом воспримут это одноклассники как положительный поступок, и его поднимут, он будет себя считать большим авторитетом, там, хулиганом, или наоборот, ему будет за это стыдно, это зависит исключительно от родителей и от их восприятия.
Елена Александровна, со стороны медицины какие нужно предпринимать профилактические действия, где обучиться тех, кого недообучили в автошколе, что при себе надо иметь, Ну, как бы в мототранспорте, может быть, такой автомобильной аптечки нету, но какие-то вещи с собой, наверное, и в мототранспорте можно возить. Какие советы дадите вы? И какие профилактические действия осуществляются?
Ну, опять же, насчет профилактических действий, это я соглашусь абсолютно с Ольгой Викторовной. Временами лучше чего-то не допустить. И если вы видите, что ваш ребенок, ну, очень хочет мотоцикл, я уже тоже рассказывала как бы свою точку зрения по этому поводу, плюс ко всему очень хочет по-настоящему, это чаще всего семьи, где папа, мама на мотоциклах, и с ними, я думаю, таких проблем не возникает, где семьи мотоциклистов, у них совсем очень серьезное отношение к этому. А вот так семья, где нету мотоцикла, и ребенок вдруг очень хочет, тут вопрос в том, что, скорее всего, ребенок очень хочет каких-то острых ощущений. И я думаю, что вполне можно найти им замену. У нас есть и клуб скалолазания, и скауты у нас есть, которые в походы достаточно сложные ходят, и очень интересные. То есть можно попробовать найти замену. Если же решение принято, мотоцикл куплен, там, любой кубатуры, и ребенок, вы уверены, вы обучили, вы ну, дали возможность ему получить права, то есть и вы выпускаете его все-таки на дорогу, и я верю, что вы действительно переживаете, и все бы переживали нормальные родители. Ну, как минимум, ребенку нужно с собой иметь средства защиты, мы уже сказали, и самое главное, ну, элементарный артериальный жгут, бинты, то есть чтобы помочь себе, не дай бог, или остальным окружающим. Что касается обучения, то школы первой помощи работают в Москве, у нас есть в городе, ну, раз в квартал мы стараемся проводить бесплатные занятия по основам первой помощи для населения, в том числе и детишки от 12 лет могут приходить на наши занятия. То есть это основа реанимационного пособия, это основа первой помощи при как раз травмах в том числе и сочетанных. То есть, ну, такие жизненно необходимые вещи. Курс занимает порядка 6 часов. То есть проводится он абсолютно бесплатно. В группе ВКонтакте можно посмотреть, когда будет ближайший, в конце месяца мы планируем. То есть это все сейчас, особенно нашим детям, которые с легкостью пользуются всеми соцсетями, найти эту информацию не так сложно. Ваша задача его направить вот в этом вот, вот дать ему толчок, куда, что это необходимо. И вам, как взрослым, тоже необходимо, но и детям нашим. При этом хочется отметить, что наши дети, подростки, очень интересуются всеми этими вещами, потому что навыки первой помощи и тренинг по первой помощи – это такой, знаете, ну, легкий намек на экстрим. Это достаточно для них тоже, как ни странно, интересно. Я бы сказала, что на занятиях, когда есть подростки, именно они являются заводилами, они первыми бегут пробовать, делать. У них очень хорошо получается, потому что они очень этого хотят. Поэтому приглашаем, приходите, узнавайте. То есть с удовольствием берем детей, им это нужно, им это интересно. Пусть вот такая маленькая нотка экстрима будет в их жизни. Ну и хотелось бы еще в целях вот профилактики, скажем так, обратиться к нашему мотосообществу, уже такому опытному, взрослому, людям, которые регулярно живут на мотоциклах, которые серьезно к этому относятся. Будьте, пожалуйста, внимательны на дороге вот к таким юным, мотоциклистам их, ну, трудно еще назвать, на мопедиках, на всяких вот шумящих, орущих, которые странно себя ведут на дороге, попытайтесь как-то на них повлиять, потому что вы для них, не мы, те, кто на четырех колесах или вообще на двух ногах ходит, а именно вы для них все-таки, на мой взгляд, такой авторитет, кумир, и слова, сказанные вами, наставления, данные вами, возможно, действительно на них повлияют положительно. То есть так, ну, будьте внимательны к нашим детям, мы будем вам за это очень благодарны.
А вот об этих курсах подростки-то их сами посещают, какие вообще группы населения проходят?
Абсолютно разные, и подростки приходят, и при этом они бывают просто, знаете, за компанию, и компания-то может набраться 3-4 человека, особенно сейчас в летний период, приходят, приходят взрослые люди, молодежь, то есть, в принципе, народ интересуется.
А комиссия, отдел по делам несовершеннолетних в рамках какой-то принудительной воспитательной меры не отправляет?
К сожалению, отправить вот непосредственно, скажем так, на курсы и заставить оказание первой помощи, наверное, это даже должно быть самоизъявление, потому что если ребенок придет насильно туда, он не проявит интерес, он просто отсидится в углу, отслушает и уйдет. И все-таки хочется отметить, что сейчас многие образовательные учреждения, особенно вот колледжи, техникумы, у них есть азы подготовки оказания первой помощи, то есть дети, в принципе, в курсе достаточно многие, особенно старше 16 лет, каким образом это происходит. Одно дело уметь, а другое дело уметь применить на практике. К сожалению, у подростков еще у большинства такая психика, и вот как правильно коллега сказала, они мало того, что теряются, хотят убежать, они сами боятся больше, чем пострадавший, которому нужна помощь. Поэтому им это сделать достаточно сложно применить это на практике. Но, однако, данные знания никогда лишними не будут.
Но они, самое главное, у нас неравнодушны. Хочется тоже отметить, что сегодняшнее поколение, хотя вроде принято у нас ругать молодежь, но на самом деле они у нас неравнодушные, они очень социально активные, поэтому я думаю, это стоит развивать родителям в том числе, и какие-то увлечения действительно попытаться, может быть, заменить. Ну, мотоцикл – это хорошо, но если понимаете, что не вытягиваете морально, не финансово, финансово-то, может быть, вы и вытянете, но что нет возможности обучить нормально и так далее, то, может быть, действительно предложить альтернативу, которая, ну, всего-то 2 года. Это не так уж и много.
Да, это не такой большой период. И, в принципе, если, опять же, мы говорим о тех подростках, кому осталось 1-2 года, это в основном выпускники 9-х классов, которые долго готовятся к экзаменам, весь июнь их сдают, а потом следующий год пролетает, а тут уже можно идти учиться, чтобы, ну, как бы исполнится 18 и получит. И плюс, когда учится, вот пусть с инструктором катается, это более безопасно.
Ну что же, на этой замечательной ноте о том, что 2 года можно и потерпеть, ну и что более важно, что дети на мотоциклах – это все равно ответственность родителей, которым этот мотоцикл приобрели так или иначе. Мы завершаем наш сегодняшний эфир. У нас в гостях были Елена Александровна Лад, фельдшер и спасатель скорой помощи, и Ольга Викторовна Сметанина, начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав. Мы говорили о детском подростковом травматизме, травматизме несовершеннолетних на мототранспорте. На этом на сегодня все. Спасибо, что вы были с нами, и спасибо за внимание.